Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Фабрика грез. Глава 5. А теперь представим себе, что чувствовала Матрёна Распутина, узнав о победе Юсуповых. К тому времени Мария Распутин уже выступала в цирке, ежедневно рискуя жизнью, чтобы поднять на ноги своих дочек. Получив деньги, Феликс Феликсович не удосужился поинтересоваться, как она выживает после смерти мужа. Он продолжал зарабатывать на Распутине, оправдывая его убийство тем, что какой-то полуграмотный сибирский мужик имел дерзость разговаривать на равных с царской семьей и представителями элит, коим князь себя, несомненно, причислял. Григорий Ефимович был окружен грязными слухами, которые распространяли завистники и недруги царской семьи, и эта стигма перешла по наследству к его дочери. В свое время ее отец предсказывал: «Будешь носить мою фамилию как наказание». Матрёна с честью приняла на себя этот крест и впоследствии получила американский паспорт как Мария Григорьевна Распутина. В 1948 году она оправдывалась перед американской публикой, что по определению не может быть коммунисткой, так как сама бежала от большевиков. Вот текст письма Матрёны, который опубликовала газета «Лос-Анджелес Таймс». «Меня постоянно воспринимают и маркируют как коммунистку из-за того, что я, Мария Распутина, являюсь дочерью Григория Распутина, известного как безумный монах России. Я покинула Россию 28 лет назад, и теперь я натурализованная американская гражданка. Каждую ночь благодарю Бога за эту привилегию, так как всем сердцем люблю Соединенные Штаты Америки. Я хочу публично заявить, что я не коммунистка, даже если меня зовут Мария Распутина, дочь Григория Распутина». На некоторое время после такого публичного заявления Матрёну оставили в покое. Однако в 1950 году на пике маккартизма, расцвета политических репрессий против антиамерикански настроенных граждан, дочь Распутина попросили уйти на пенсию по возрасту с оборонного предприятия. А в 1967 ей вновь пришлось объясняться. На этот раз в связи с новоприбывшей в Америку беглянкой от коммунистического режима, которая так же, как и Матрёна, по мнению прессы, оправдывала своего отца и не желала мириться с навязанной ей обществом стигмой. Речь, конечно, о дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Распутина тогда просила журналиста «Лос-Анджелес Таймс» не сравнивать ее с дочерью Сталина. «Мы разные люди». В то время она еще лелеяла надежду на экранизацию правдивой истории жизни и смерти Григория Распутина. Но судьба в очередной раз подставила ей подножку. Матрёна решила сфокусировать усилия на том, чтобы сделать фильм, основанный на ее собственной жизни. Но и эта затея оказалась тщетной. Как бы ни старалась дочь старца дистанцироваться от дочери Сталина, образы их отцов уже были навязаны обществу. Вообще можно провести параллель между судьбами единственной выжившей дочери Распутина и единственной выжившей дочери Сталина. Обе оказались заложницами своего положения на Западе. Ни Светлана, ни Матрёна так и не смогли экранизировать свои истории, несмотря на популярность их мемуаров. Зато Феликс Юсупов продолжал получать дивиденды от своих выдумок, устраивавших его кураторов, знакомых со времен учебы в Оксфорде. Известно, например, что агент британской разведки Освальд Райнер, с которым Юсупов сблизился в Лондоне и который, возможно, был соучастником убийства Распутина, продолжал с ним общаться и даже назвал своего сына Феликсом. В 1967 году, когда книга Юсупова «Я убил Распутина» уже подзабылось, во Франции вышел одноименный фильм. Режиссером выступил Робер Ассейн, знакомый зрителям по нашумевшему киносериалу про Анжелику. Незадолго до смерти Феликс Юсупов анонсировал этот проект в интервью известному французскому историку Алану Деко. «Князь Феликс Юсупов, вы убили Распутина?» «Да». «Сколько вам лет?» «Почти 80». «Сколько вам было лет, когда вы убили Распутина?» «29». «Князь, принадлежите ли вы к русской императорской фамилии?» «Нет, но моя жена приходится племянницей императору Николаю II». «Княгиня, были ли вы осведомлены о замысле вашего мужа?» «Да, я все знала». «Вы одобряли это?» «Да». «Княгиня, я неоднократно слышал, что вы в некотором роде являлись приманкой, которой воспользовался ваш муж для того, чтобы заманить Распутина в тот вечер к себе». «Это совершенно неверно». «Почему?» «Потому что меня даже не было дома. Меня не было и в Санкт-Петербурге. Я была в Крыму». «Князь, сейчас на закате вашей жизни, когда вы вспоминаете о Распутине, какие вы испытываете чувства по отношению к нему?» «Отвращение». «Были ли вы лично заинтересованы в убийстве Распутина?» «Нет». «Князь, если бы вы снова оказались в подобных обстоятельствах и должны были бы принять решение, совершили бы вы то же самое?» «Совершили?» «Да». «Всю вашу жизнь вы отказывались от участия в создании фильма на эту тему. Все предыдущие фильмы о Распутине были сделаны без вашего согласия. И вот в первый раз вы согласились на участие в нашем фильме». «Князь Юсупов, почему?» «Потому что в других фильмах не было рассказано правдивой истории. Человек, который только что говорил с вами, человек, который убил Распутина, будет сейчас вспоминать». После выхода на экраны во Франции фильм купила знаменитая киностудия Paramount, тем самым обеспечив проекту мировую дистрибуцию с голливудским размахом. «Князь Юсупов» успел обеспечить приданное обожаемой внучке Ксении Софии. Он умер 27 сентября 1967 года. Возможно, это мистика, но Матрёна Распутина умрет день в день спустя 10 лет. «Ангелы и демоны», Патти Барам, глава 6. Великая балерина Анна Павлова, с которой был дружен Феликс Юсупов, говорила: «В одном глазу у него Бог, а в другом черт». Дочь Григория Распутина, живя в Лос-Анджелесе, познакомилась с женской версией Феликса Феликсовича, светской львицей Патти Барам, которая доставила немало неприятностей и ей самой, и ее потомкам. Но давайте сохранять линейность истории, чтобы понимать причинно-следственные связи. Матрёна Распутина проживала в городе Ангелов, в дуплексе по адресу 3458 Ларисса Драйв в районе Сильвер-Лейк, который существует и поныне. В те годы его облюбовали русские мигранты и псевдоаристократы. В частности, по соседству с дочерью Распутина поселилась очередная лже-Анастасия, известная под именем Анна Андерсон. Впервые она появилась на горизонте истории 17 февраля 1920 года, когда берлинский полицейский снял с Бендлерского моста некую особу, грозившуюся прыгнуть в воду. В участке она рассказала, что решилась на отчаянный шаг после холодного приема в дворце, куда отправилась на поиски родственников, а именно тети Ирен, родной сестры Александры Федоровны Романовой, императрицы всея Руси. Тут надо пояснить, что речь о принцессе Ирине Гессенской и Рейнской, которая вышла замуж за принца Альберта Вильгельма Генриха Прусского, младшего брата германского императора Вильгельма II. Девушка производила впечатление городской сумасшедшей, и ее с диагнозом истощение и склонность к приступам меланхолии поместили в психиатрическую клинику в Дальдорфе. Благодаря прессе, активно освещающей историю чудесно спасшейся княжны, в Берлин для опознания прибыл Алексей Андреевич Волков, бывший камердинер Александры Федоровны. После встречи с Анастасией в больнице он сообщил, что не может утверждать, что перед ним не великая княжна. Но уже в 1925-м швейцарец Пьер Жиляр, бывший ранее воспитателем императорских детей, решительно объявил ее самозванкой. Он провел собственное расследование, проследив историю княжны с момента ее появления в Берлине. В действительности Анастасию звали Франциска Шанцковская, и она была этнической полькой. В 1928 году по приглашению правнучки Николая I, великой княгини Ксении Георгиевны, самозванка приехала в США. При регистрации в отеле «Гарден Сити» она указала имя Анна Андерсон, которое за ней закрепилось. Надо признать, что Андерсон на протяжении всей своей жизни не утратила способности рассказывать сказки в стиле Ганса Христиана Андерсона, так что созвучную фамилию она подобрала удачно. Матрена познакомилась с Анастасией в 1967 году на одной из вечеринок. Там же была и Патти Барам, женщина, утверждавшая, что ее мать являлась княгиней Джессикой Глебов-Мишкин. В Лос-Анджелесе часто можете услышать выражение «fake it till you make it», которое означает, что пока ты не стал тем, кем стремишься, надо таким притворяться, чтобы тебя, не дай бог, не приняли за неудачника.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. «Ангелы и демоны. Патти Барам». Глава 6. Патрисия Энн Барам родилась в 1917 году в Лос-Анджелесе. Ее отец Фрэнк Барам происходил из влиятельной семьи. Ему принадлежала газета «Лос-Анджелес Гаральд Экспресс». Сегодня в Лос-Анджелесе даже есть бульвар Барам, улица, которая ведет киностудии Warner Brothers. Но деньги не всегда дают статус. Да и по пирамиде Маслоу, когда у человека есть материальные блага, ему хочется славы. Благодаря отцу, который вплотную работал с самим Уильямом Херстом, Патти смогла получить путевку в профессиональную журналистику. Но, как мы знаем, чтобы заработать громкое имя, мало писать статьи однодневки. Нужен реальный эксклюзив и герой, который привлечет международный интерес. Таким героем могла бы стать дочь Распутина. Но вот незадача. Ко времени знакомства с Патти Матрена уже давно издала книгу воспоминаний об отце во Франции в 1925-м и в Англии в 1929 году. И все же Патти решила действовать. Когда в прессе появилось ее фото с той самой лос-анджелесской вечеринки с Распутиной и Анной Андерсон, Барам заявила, что Матрена признает в Андерсон чудом спасшуюся царскую дочь. Распутина узнала об этом только когда к ней обратились за комментариями и поспешила все опровергнуть. Зачем же надо было так подставлять дочь Распутина? Еще в 1932 году Анна Андерсон, не без помощи княгини Ксении Георгиевны Романовой, пыталась через Европейский суд доказать свою причастность к царской семье, чтобы получить доступ к замороженным счетам Романовых. Это не увенчалось успехом, ведь тогда были еще живы многие родственники венценосной семьи. Но почему бы не попытаться еще раз? Дочь Распутина знала царских дочерей, поэтому ее слова о легитимности притязаний Андерсон могли быть весомым аргументом в новом судебном разбирательстве. Кроме того, такая сенсация подогревала интересы к Распутину и к царской семье, что могло стать отличным подспорьем для карьерного роста Патти Барам. Однако раскрутить историю с чудом спасшейся дочерью Николая II у нее не вышло. В 1984 году Анна Андерсон умерла от пневмонии. Ее тело кремировали а прах захоронили в часовне замка Зион в Баварии. Между тем, еще в 1970-м Патти приобрела старинное здание в Лос-Анджелесе по адресу 100 Fremont Place. Особняк с 9 спальнями и 7 ванными комнатами как нельзя лучше подходит для проведения светских мероприятий и вечеринок. Матрёна Распутина становится частым гостем в этом доме. Это, как говорят американцы, a win-win situation – беспроигрышная ситуация для обеих сторон. Дочь Распутина выступала свадебным генералом, а воротила шоу-бизнеса приманкой для очередного проекта о Распутине. К 1977 году Патти будто бы удается уговорить Матрёну на издание новой книги об отце под названием «Распутин – человек, стоящий за мифом». Но вполне цветущая и физически здоровая Матрёна неожиданно умирает от инфаркта. На похороны прилетают старшая дочь Татьяна и ее англоговорящая дочь Лоранс Ио Соловьев. Младшая дочь Матрёны Мария, к несчастью, ушла из жизни в возрасте 54 лет за год до смерти матери. Прибыв на место, дочь и внучка Матрёны начинают улаживать формальности с похоронами. Патти вызывается им помочь. Она представляется близкой подругой усопшей, помогает устроить прощание и кремацию, а также последующее захоронение на кладбище Ангелус Роуздейл, на участке, где уже захоронены представители клана Барам. Участок H, лот 189, могила 1N. Поминки Патти тоже берет на себя и устраивает в своем доме. В обмен на такую помощь у нее к наследницам Распутиной лишь одна просьба – как можно скорее освободить квартиру, в которой жила Матрёна. А это значит, что все вещи оттуда надо перевести в хранилище. А еще лучше – и вещи, и документы передать на время Патти, чтобы она могла закончить книгу в память о подруге. Не подозревая подвоха, Татьяна на это согласилась и передала вещи матери двум мужчинам, которых прислала Барам. Уже после похорон на поминках в доме Патти Татьяна с дочерью подошли к лучшей подруге поблагодарить за заботу и спросить, как они могут забрать вещи, ведь их самолет улетает буквально на днях. Вот тут-то их как холодным душем окатили слова. «Какие вещи? Я ничего от вас не получала». Первоначальный шок сменяется возмущением. «Как же так? Мы передали вам эти вещи через ваших людей, которые присутствуют на поминках». Патти немедленно подала знак двум молодчикам, и те мгновенно ретировались. Да и что могли бы сделать две хрупкие женщины против двух крепких мужчин в чужой стране? Вот так уже после смерти дочери Распутина на его фамилии в очередной раз наживались чужие люди. Патти Барам выпустила книгу в соавторстве с уже умершей Матрёной «Распутин – человек, стоящий за мифом» в 1978 году. В ней, помимо информации из записок Матрёны, очень много выдумок и вольной интерпретации жизни старца. В 1990 году у Барам вышла еще одна книжка, на этот раз кулинарная, с многообещающим названием «От крестьянского стола ко дворцу. Кухонная книга Распутина». Причем на обложке одного из первых изданий красовалась не Матрёна, по чьим рецептам якобы версталась книга, а княжна Анастасия Романова. Спасибо, что настоящая. Мы еще вспомним Патти в следующей главе, когда будем говорить о загадочной шкатулке с вещами Распутина. Жизнь той, чьи бессовестные действия можно объяснить разве только тем, что, мол, демоны попутали, была долгой. В 2009 году она вышла замуж за страховщика Джеймса Инмана, 1936 года рождения, чтобы молодой муж смог унаследовать ее состояние. Патти умерла 22 ноября 2016 года. В комментариях к некрологу кто-то написал, что она была очень неоднозначной женщиной с сомнительной репутацией. Похоронили ее не на семейном участке Ангелус Роуздейл, а на знаменитом кладбище Голливуд навечно, Hollywood Forever. Там часто проходят показы фильмов под открытым небом и различные тусовки. Так что даже после своей смерти Патти продолжает оставаться в гуще светских событий. Расследование. Часть третья. ДНК Распутина. Глава первая. 10 января 2019 года на Первом канале вышла программа «Пусть говорят» с интригующим названием «Потомок Распутина. Исторический тест ДНК». И снова Первый канал стал для меня палочкой-выручалочкой. Он предоставлял возможность провести историческое расследование. Так уже однажды случилось с графологической экспертизой письма Якова Джугашвили, описанной в моей предыдущей книге «Тайны семьи Сталина». Для участия в программе в Москву приехали правнучка старца Лоранс Ио Соловьев, дочь Татьяны Соловьевой по мужу Фрержан, а также ее племянница Валерии Терон. Интрига была проста. Житель села Покровское Виктор Пролупщиков утверждал, что является правнуком Распутина. Необходимо было определить, существует ли родство между Лоранс и предполагаемым родственником. Мужчина утверждал, что ему передался дар Григория Ефимыча. Подобные ему внебрачные потомки появлялись еще в 90-х годах прошлого века. Слишком многим хотелось объявить себя экстрасенсами по примеру Алана Чумака, который заряжал лечебную воду через экран телевизора. Или Анатолия Кашпировского, лечившего людей гипнотическим взглядом и голосом через тот же телевизор. Любопытно, что лжеправнук Григория Ефимыча до записи «Пусть говорят» уже засветился в программе «Распутин против Ванги. Битва пророков» на телеканале НТВ. После ее выхода директор музея Григория Распутина в Покровском Марина Смирнова жаловалась. «Работа музея полностью парализована. Мне из Австралии звонят, из Германии, с просьбой найти некого старца, который у нас объявился. Люди хотят вылечить свои болезни. А что его искать? Вон он у ларька ошивается, деньги сшибает на выпивку». Претендента на родство с Распутиным никогда не воспринимались всерьез его реальными наследниками. Почему же тогда Лоранс согласилась на ДНК-тест с предполагаемым родственником? Что осталось за кадром программы и ради чего французские потомки Распутина приезжали в Москву?
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Расследование. Часть третья. ДНК Распутина. Глава первая. Претендента на родство с Распутиным никогда не воспринимались всерьез его реальными наследниками. Почему же тогда Лоранс согласилась на ДНК-тест с предполагаемым родственником? Что осталось за кадром программы и ради чего французские потомки Распутина приезжали в Москву? Все дело в том, что они уже давно хотели посетить Государственный архив Российской Федерации. Там хранится дело об убийстве Распутина, а также его записки и другие интересные документы. И я очень рада, что смогла помочь родственникам старца осуществить их желание. Надо понимать, что далеко не все умеют работать с архивами. Для поиска достоверной информации из первоисточников необходима помощь специалистов. Лоранс Ио Соловьев не первый раз приезжала в Россию. Можно сказать, что семья делегировала ее восстановить честное имя прадеда. Лоранс – единственный из всех потомков Распутина, кто не побоялся в открытую заявить о своем родстве Григорием Ефимычем. И это во Франции, где отношение к старцу было, мягко говоря, негативным. Сыграли свою роль и мемуары Феликса Юсупова, и последующие художественные высказывания, не имеющие ничего общего с реальностью. В 2005 году Лоранс впервые посетила Покровское, почти инкогнито. Местные жители, семейная пара Смирновых, восстановили там дом Распутиных, разобранный в 1980 году. От старого здания остались лишь наличники, из обстановки единственный стул. Внучка Григория Ефимыча передала в музей экспонаты из семейного архива. Приезжала Лоранс и в Петербург, и в Царское село. Однако так и не смогла найти сил, чтобы побывать в музее, открывшемся в том самом полуподвальном помещении дворца Юсуповых на Мойке, где Распутина убивали. Генетическая память – сильная вещь, и место убийства прадеда до сих пор вызывает негативные эмоции. Также Ио Соловьев не смогла побороть отвращение и посетить музей эротики, где на всеобщее обозрение выставлен пенис Распутина. Якобы его организатор, уролог Игорь Князькин, выкупил этот экспонат у антикваров, получивших такой подарок из Франции. «Комсомольская правда» подробно освещала эту историю и даже вывела Князькина на чистую воду, заставив его оправдываться в статье «Конец Распутина» от 26 октября 2002 года. Правда, потом уролог продолжал без тени смущения привлекать внимание к своему музею. Например, говорил в интервью «Экспресс-газете», что, дескать, американский внук Распутина по имени Джон Некнеман приходил в музей и подтвердил подлинность 28,5-сантиметрового мужского достоинства старца, сказав, что у него такой же. Надо напомнить, что задолго до Князькина в 1977 году американский уролог Джон Латтимер купил за $3000 на аукционе Сотбис предмет человеческой плоти, который вроде как являлся пенисом Наполеона, и тоже эту покупку капитализировал. Впрочем, оба эти случая – урологические недоразумения и даже не стоят обсуждения. Сообщение о том, как покойникам тайно отрезали часть плоти, и это осталось незамеченным при погребении или перезахоронении, не имеют никаких доказательств. От себя могу добавить, что когда связываешься со счастливыми обладателями таких вот сокровищ и предлагаешь провести ДНК-тест, сравнение с ДНК подтвержденных родственников, они резко идут в отказ. Так было и с Князькиным, и с дочерью Латимера Эван, которой досталась по наследству очень странная коллекция отца. Князькин просто слился, да и музей его прикрыли. А вот Эван Латтимер, потихоньку распродавшая раритеты из отцовского собрания, на мое предложение выкупить пенис Наполеона, ответила отказом. Моим условием был тест ДНК, при помощи которого судмедэксперт Филипп Шарлье вместе с наследником королевского дома Наполеона Жаном Кристофом Наполеоном смогли бы подтвердить его подлинность. Латтимер аргументировала свое решение, мол, кусок плоти слишком мал для ДНК, да и документы аукциона Сотбис подтверждают подлинность купленного лота. А когда дом Наполеонов решил выкупить экспонат, в любом случае, чтобы не позорить честь семьи, и вовсе отказалась его продавать. Но вернемся к нашей истории. До съемки в студии «Пусть говорят» мы с Лоранс, ее биографом Мэри и съемочной группой Первого канала отправляемся в хорошо охраняемую цитадель истории Государственный архив Российской Федерации на Большой Пироговской, 17. Этот исторический момент стоит запечатлеть, ведь не каждый день архив посещает правнучка человека, оставившего такой след в истории. И так много тайн, которые еще предстоит разгадать потомкам. Нам с Лоранс повезло, нас провели в архивное хранилище, куда не пускают простых смертных. Между прочим, на том же этаже, где помещается фонд Распутина, также хранится фонд царской семьи. Эти собрания неразрывно связаны. Исполнитель нашего архивного запроса Василий Останков показывает правнучке Распутина оригиналы дел, даже оригинал дневника царя Николая, где тот упоминает о последней встрече с Распутиным, той самой, когда им не дали попрощаться. Давайте я поясню, чтобы вы понимали, как работает система Росархива и откуда у нашего запроса вдруг появляется конкретный исполнитель. Официальный запрос попадает к сотруднику, который отвечает именно за этот архивный фонд. Так, в случае с делом Гитлера, я работала с легендарной Диной Николаевной Нахатович. В случае с Григорием Распутиным, исполнителем, отвечающим за подборку документов, был назначен Василий Останков. Благодаря ему мы узнаем, что дневник Александры Федоровны был подарен ей Григорием Распутиным для того, чтобы она записывала свои мысли в конце каждого дня. Так, в день убийства царской семьи стоит лишь дата и зловещая пустота. Ведь до конца дня их семья так и не дожила. Как странно держать эти артефакты в руках и осознавать, что они принадлежали реальному человеку, а не выдуманному персонажу. Подборка архивистов для правнучки Распутина сделана с душой, по-человечески. Так что моя рекомендация полагаться на помощь архивных работников имеет серьезные основания. Есть даже оригинал прошения членов императорского дома Романовых царю по поводу смягчения наказания Дмитрию Павловичу с его резолюцией. Много фото, газетных вырезок, а также записки Распутина, написанные корявым почерком, порой с ошибками. Есть даже то самое прошение царю о смене фамилии, которое Распутин заказал специально обученному каллиграфии человеку, поставив на документе лишь свою подпись. В какой-то момент Лоранс смотрит с удивлением на фотографию Распутина с императрицей и царскими дочерями и говорит: «Но надо же, они все исчезают, как фантомы. Только он остается на фото». Тему фантомов подхватывает Василий Останков. На этом даже архивные работники иногда видят призрак Елизаветы Федоровны в монашеском одеянии. Вот это поворот. Та самая старшая сестра императрицы, которая горячо поддержала убийц Григория Распутина? Неужели ее душа не может найти покоя? И что означает исчезновение царских детей на фото с Распутиным? Может, это какой-то знак и предупреждение семье? Ведь это фото было напечатано при жизни Григория Ефимовича. Какие еще тайны хранит архив? Нас подводят к отдельно стоящему железному сейфу. Здесь до опознания хранились останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Это не первый раз, когда я слышу про хранение здесь останков. В 2017 году в другом подъезде и на другом этаже хранилища мы с французами снимали предполагаемый череп Гитлера для книги и фильма. Благодаря архивным документам оказываются развенчанными многие мифы о Григории Ефимовиче. Скажем, в архиве хранится дело, которое Тобольская духовная семинария возбудила по поводу принадлежности Григория Распутина к секте хлыстов. Правда всегда менее интересна, чем ложь. Доказать принадлежность Распутина к этой секте не удалось. Более того, нашлись совсем другие документы. Например, о том, что Григорий Ефимович пожертвовал 5000 рублей своих денег на возведение храма в Покровском, а после начала войны писал царю о необходимости построить школу для детей-сирот, потому что каждый день 5-6 человек становятся сиротами. Все это подтверждает сведения, которые Лоранс получила ранее, посетив Покровское.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто? А главное, почему Указанию совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. ДНК Распутина. Глава 1. Есть среди документов и оригинальная записка, телеграмма Распутина редактору «Сибирской торговой газеты» Крылову в ответ на опубликованное обвинение в конокрадстве. «Немедленно докажи, где, когда, у кого я воровал лошадей, как напечатано в твоей газете», – пишет Григорий Ефимович. «Ты очень осведомлен. Жду ответа 3 дня». Тюменская газета тогда напечатала. Нет, не опровержение, а хорошо подготовленную, не без помощи юристов, отписку. На днях из Тюменского уезда на имя редактора «Сибирской торговой газеты» от известного старца Григория Распутина получена довольно странная, если не сказать более, телеграмма, которую приводим дословно. «Тюмень. Редактору Крылову. Немедленно докажи, где, когда, у кого я воровал лошадей, как напечатано в твоей газете. Ты очень осведомлен. Жду ответа 3 дня. Если не ответишь, я знаю, кому жаловаться и с кем говорить. Распутин». Конечно, редактор ответа на эту телеграмму не дал. Уже по одному тому, что старец не указал, где и когда было напечатано, что он воровал лошадей. У нас в газете много уделялось места всплывшей на берегах Туры фигуре старца. Но не в лошадях тут было дело. Не в краже лошадей обвиняют старца, да и не его обвиняют, а всю ту сферу, где допустили, чтобы тюменский полуграмотный мужик стал и славен, и велик. Как мы видим, редакция газеты не преминула добавить от себя: «Если не ответишь, я знаю, кому жаловаться и с кем говорить». Этих слов в оригинале Распутина не было. Данная переписка с газетчиками – одно из миллионов свидетельств, проплаченной кем-то компанией против Григория Ефимовича. Его потомки, помимо непредвзятого расследования истории жизни Распутина, поставили себе цель доказать, что убийство было совершено по политическим мотивам. И очень жаль, что внучка Феликса Юсупова Ксения Сфери в девичестве Шереметьева, которая могла бы пролить свет на многие детали нашего расследования, не приняла предложение Первого канала приехать на передачу, чтобы расставить все точки над «и». В одном из интервью Ксения Николаевна рассказывала, что начала общаться с дедом только в 16 лет. Он называл ее «маленькой», так же, как в свое время назвал его Распутин. Ксения ничего не знала о старце до тех пор, пока Феликс Феликсович не попросил ее прочесть свои мемуары, сказав, что написал их для нее. Свои поступки Юсупов оправдывал убеждением, что Распутин – плохой человек. Так же, как и потомки Григория Ефимовича, Ксения Сфери не смотрит фильмы о Распутине. Всех интересует только он, а личность Феликса никак не раскрывается. На самом деле, дедушка был очень театральным человеком. Он хотел жить ярко. И это ему удалось. Задача со многими неизвестными. Глава 2. Я уже писал о мотивах покушения на Распутина 1914 года. Британии надо было любой ценой заставить Россию вступить в войну за новый геополитический передел мира, который уничтожил монархии Германии и России. Расследованием покушения очень интересовались иностранные средства массовой информации. Все в один голос твердили: было запланировано политическое убийство. После покушения выяснилось, что Распутин составил завещание у одного из петербургских нотариусов, о чем не было известно даже самым близким. Сам он говорил петербургскому вестнику, что завещание касалось не материальных, а нравственных аспектов. Это было что-то вроде поучения детям. Кроме того, выяснилось, что у Григория Ефимовича хранится нечто вроде политического завещания, составленного при помощи литератора из правого лагеря. Об этом рассказала его секретарь Акелина Лаптинская, когда Распутин залечивал раны в Тюменском госпитале. В завещании старец говорит о своей борьбе с представителями светской власти при церкви, о своей дружбе с епископом Феофаном Быстровым и с другими отдельными иерархами церкви. Теперь давайте рассмотрим мотив убийства Распутина в 1916 году. Из показаний Арона Симоновича мы знаем, что Распутину угрожали. Пуришкевич, выступая в Госдуме 19 ноября 1916 года, открыто поливал грязью и Распутина, и императрицу Александру Федоровну, а уже 21 ноября к нему явился в гости Феликс Юсупов. В мемуарах Пуришкевича описывается их разговор. «Ваша речь не принесет тех результатов, которых вы ожидаете», — заявил он мне сразу. «Государь не любит, когда давят на его волю. И значение Распутина, надо думать, не только не уменьшится, но наоборот окрепнет, благодаря его безраздельному влиянию на Александру Федоровну, управляющую фактически сейчас государством, ибо государь занят в ставке военными операциями». «Что же делать?» — заметил я. Он загадочно улыбнулся и, пристально посмотрев мне в глаза, немигающим взглядом процедил сквозь зубы. «Устранить Распутина». Вот так Юсупов нашел себе еще одного соучастника преступления, который, в свою очередь, привел в заговор доктора Станислауса Лазаверта, по другому написанию Станислава Лазаверта. Но в мемуарах Пуришкевича он проходит как Лазаверт, офицера Ордена Почетного Легиона Франции, который по плану должен был отравить Распутина цианистым калием, а в действительности сыграл роль шофера машины, которая привезла Распутина во дворец Юсуповых на мойку. На самом деле он имел мало общего с медициной и врачебной деятельностью. Лазаверт работал в Красном Кресте и курировал логистику поставок гуманитарной помощи под руководством депутата Госдумы Пуришкевича. В мемуарах Пуришкевича описывается главное препятствие в осуществлении убийства, которое озвучил Феликс Юсупов. «Знаете ли вы, что Распутин охраняется сыщиками, поставленными со стороны трех учреждений? Да-да, его охраняют шпики от Министерства императорского двора, по желанию императорского двора, по желанию императрицы, шпики от Министерства внутренних дел и шпики от... Отгадайте, от кого еще? Не удивляйтесь. И шпики от банков. Получается, помимо политического интереса убрать Распутина, чтобы тот не мешал назначать своих людей на ключевые посты, а впоследствии и вовсе сменить неудобного царя, существовал еще и экономический интерес, связанный с контролем над денежными потоками. Во время войны из бюджета выкачивались огромные деньги, и далеко не всегда они тратились по назначению. В частности, Пуришкевич, на выступление которого в Госдуме собирался полный аншлаг, стал героем карикатур и фельетонов не только из-за своих призывов душить инородцев, чтобы спасти Россию, но и от того, что был замешан в денежных махинациях с русским Красным Крестом, который финансировался из госказны. Да и Феликс Юсупов, как выяснилось из его мемуаров, успел перевести немалое количество активов в британские банки. Первоначально убийцы решили Распутина отравить, но яд на старца не подействовал. Тогда, как описывает в своих мемуарах Пуришкевич, Юсупов быстрым решительным шагом подошел к своему письменному столу и, достав из ящика его браунинг небольшого формата, быстро повернулся и твердым шагом направился по лестнице вниз. Мы молча кинулись вслед за ним и стали на старой позиции, поняв, что сейчас уже ждать придется недолго. Действительно, не прошло и 5 минут с момента ухода Юсупова, как после 2 или 3 отрывочных фраз, произнесенных разговаривавшими внизу, раздался глухой звук выстрела. Вслед за тем мы услышали продолжительное «А-а-а» и звук грузно падающего на пол тела. Немедленнее 1 секунды все мы, стоявшие наверху, не сошли, а буквально кубарем слетели по перилам лестницы вниз, толкнувши стремительно своим напором дверь столовой. Она открылась, но кто-то из нас зацепил штепсель, отчего электричество в комнате сразу потухло. Ощупью, ошарив стенку у входа, мы зажгли свет, и нам представилась следующая картина. Перед диваном, в части комнаты в гостиной, на шкуре белого медведя лежал умирающий Григорий Распутин, а над ним, держа револьвер в правой руке, заложенный за спину, совершенно спокойным стоял Юсупов, с чувством непередаваемой годливости вглядываясь в лицо им убитого старца. Крови не было видно. Очевидно было внутреннее кровоизлияние, и пуля попала Распутину в грудь, но по всем вероятиям не вышла. Первым заговорил великий князь, обратившись ко мне. «Нужно снять его поскорее с ковра на всякий случай и положить на каменные плиты пола, ибо чего доброго, просочится кровь и замарает шкуру. Давайте снимем его оттуда».
Страсти по Распутину.